конец Четвертой Республики поляки не поддержали партию Качинских. Ответом на письмо Церетели и Михалкова о третьем сроке Путина стал флешмоб мастеров культуры. 30-летие немецкой осени. Что сегодня думают в Германии о террористах-красноармейцах? Выставка соцарта, возмутившая министра культуры России, открылась в Париже. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Польше подводят итоги досрочных парламентских выборов. По предварительным данным, победу одержала оппозиционная гражданская платформа Дональда Туска. О том, как в связи с этим изменится ситуация в Польше и внешняя политика страны, рассказывает варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Придя к власти два года назад, партия братьев Леха и Ярослава Качинских, нынешних президента и премьер-министра страны «Право и справедливость», заявила, что приступает к строительству Четвертой Республики. Польша после 1989 года – это третья республика, которая, по мнению Качинских, погрязла в коррупции и является результатом сговора посткоммунистов и элит солидарности и не служит своим гражданам. Для того, чтобы достичь своей цели, Ярослав Качинский пошел на коалицию с популистской партией «Самооборона» и консервативной лигой польских семей, которая, однако, не просуществовала долго и распалась после 15 месяцев совместного правления. Потеряв поддержку парламентского большинства, Ярослав Качинский, чтобы прервать политический кризис в стране, пошел на досрочные выборы. С самого начала оппозиция критиковала «Право и справедливость» за коалицию с популистами, неэффективную внешнюю политику, в том числе и за отсутствие политики в отношениях с Россией, а также за использование спецслужб для политической борьбы. Ярослав Качинский называет эту критику сопротивлением псевдоэлит Третьей Республики.
Не дали мы рады потężnemu frontowi, który się rozciąga.
Мы не смогли выиграть на широком фронте борьбы с гражданской платформой и другими силами, которые отчаянно сопротивлялись реформам и очищению государства. Не получилось. Однако нужно помнить, что мы получили 5 миллионов голосов. Это наполовину больше, чем в минувших выборах. Это поддержка за то, что мы сделали за эти два года. Люди это поняли.
Дотарло до świadomości bardzo wielu ludzi.
Заявил Качинский. За «Право и справедливость» проголосовали около 31% поляков. Это второе место. Поскольку ни одна из партий в досрочных выборах не получила более половины голосов, необходимых для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство, неизбежным будет создание коалиции. Я самый счастливый человек на земле. Во время голосования я встречал на избирательных участках своих земляков, которые выходили после голосования с улыбками на лицах и верой в лучшее завтра. Заявил лидер гражданской платформы Дональд Туск. Еще до выборов наиболее реальным коалициантом для гражданской платформы специалисты считали блок левых партий и демократов, который получил около 14% голосов и занял третье место. Лидеры блока, однако, заявляют, что пока речь о коалиции с платформой не идет. Еще один возможный коалициант – это польская крестьянская партия, которая с 9% голосов замыкает список партий, вошедших в парламент. Депутаты от крестьянской партии и от гражданской платформы уже эффективно сотрудничают в местных органах самоуправления в ряде регионов страны. Лидер польской крестьянской партии Вальдемар Павлик, однако, так же, как и руководство блока левых партий и демократов, пока воздерживается от конкретных заявлений, касающихся создания совместного правительства с гражданской платформой.
В натуральный способ больше ответственности наложили.
Ситуация выглядит так, что избиратели больше доверия оказали другим, более крупным партиям. И это в их руках теперь находится инициатива по созданию правительства. Нужно подождать. Мы не должны сейчас принимать поспешных решений. Об этом пусть побеспокоятся другие.
Поспешно пошукивать развязания, бо теперь не мają więcej zmartwień.
Сказал Павлик. Не исключено также, что гражданская платформа не договорится или вообще не будет пытаться разговаривать ни с одной из вошедших в парламент партий и решится создать правительство самостоятельно. Для того, чтобы иметь большинство в парламенте, ей не хватает 6-7 голосов. Возможно, политики гражданской платформы попытаются перетянуть на свою сторону нескольких депутатов из других фракций. Что изменится в Польше с приходом к власти либералов? Прежде всего, гражданская платформа обещает либерализацию экономики, введение единого налога и упрощение процесса регистрации хозяйственной деятельности. Перемены неизбежны и во внешней политике. По мнению гражданской платформы, в течение двух последних лет правления «Права и справедливости» имидж Польши на международной арене был основательно испорчен. Партия Дональда Туска выступает за более тесное сотрудничество с руководящими органами Европейского Союза. Но это еще не все.
выведем войска из Ирака. Изменим мы, на певно, характер.
Мы выведем войска из Ирака и изменим характер нашей миссии в Афганистане, где в настоящий момент мы как бы бежим впереди поезда.
И для того, что она есть надгорлива,
заявил один из лидеров гражданской платформы Богдан Здраевский. Здесь у нового правительства могут быть серьезные проблемы, поскольку президент Лех Качинский, брат нынешнего премьера Ярослава Качинского, является сторонником польского военного присутствия в Ираке и активного участия в операции в Афганистане. Президент также выступает против введения единого налога и дальнейшей приватизации больниц и поликлиник. Интересно, что в парламент не вошли две партии – «Самооборона» и «Лига польских семей», которые в предыдущем правительстве входили в состав коалиции, а их лидеры – Анджей Лепер и Роман Гертых – занимали посты вице-премьеров. «Самооборона, я в этом не сомневаюсь, восстанет как феникс из пепла», считает Геневефа Вишневска, бывший вице-спикер Сейма от «Самообороны». Специалисты, однако, не разделяют оптимизма госпожи Вишневской. По сравнению с предыдущими выборами, «Самооборона» получила в 10 раз меньше голосов. Примечательно, что на этих выборах голосовали на 13% больше поляков, чем 2 года назад. В нескольких избирательных участках не хватило бюллетеней для голосования. Никто не ожидал такой избирательной активности. Первым сигналом о том, что активность избирателей будет высокой, было активное участие в избирательной кампании молодежи. Это касается и активистов партии, и просто молодежи, которая в большинстве своем не поддерживала право и справедливость. В этот раз больше, чем когда-либо, молодых людей отдавали себе отчет в том, что их голос может повлиять на изменение ситуации в стране. Говорит социолог Войцех Новак. По его словам, немалое значение имеет и то, что в нынешних выборах впервые голосовали молодые люди, которые родились и выросли уже в свободной Польше. В этом году им исполняется 18 лет. За участие в выборах поляков благодарили прежде всего победители, говорит Богдан Здраевский, гражданская платформа. Перед выборами мы мечтали, чтобы наш мандат был мандатом сильным, мандатом, который поддержали как можно больше поляков. И тысячи тех, кто разочаровался, не голосовал, пошли все же на выборы. Случилось так, как мы хотели. Ярослав Качинский, однако, уверен, что его партия еще будет править страной. Мы наверняка встречаемся на объявлении результатов голосования не в последний раз. Наверняка. Я обещаю вам, что придет время, когда мы сделаем это при более приятных обстоятельствах. Сказал Качинский, который вскоре уступит свое место новому премьеру. Кто им будет, покажут в ближайшие дни. Между тем, нынешние выборы принесли еще один сюрприз. Бывший президент Александр Квасневский, который поддерживал блок левых партий демократов, заявил о том, что после этой избирательной кампании полностью и окончательно уходит из политики. Все, что бы человек ни делал, чем бы ни занимался, когда-нибудь кончается. Мне кажется, что мой политический путь заканчивается. Конечно, политика остается в человеке на всю жизнь, но всю жизнь оставаться в политике нельзя. Сказал Квасневский. Александр Квасневский, который был президентом Польши 2 срока, до сих пор остается одним из наиболее популярных политиков в стране. После окончания президентских полномочий в 2005 году он занимался прежде всего чтением лекций в иностранных вузах, но в предвыборной кампании согласился стать лицом блока левых партий и демократов. Хотя во время кампании Квасневский, по крайней мере, 2 раза выступал публично на Украине и в Польше в состоянии, похожем на состояние алкогольного опьянения, что вызвало в стране скандал, левые все равно благодарны ему за поддержку и не верят в то, чтобы бывший президент на самом деле окончательно покинул политику. При всех своих слабостях, если можно так сказать, Квасневский – это очень яркая фигура, политик, которого любят миллионы поляков. И это факт, с которым трудно спорить. Жаль, если он уйдет, хотя я в это не очень-то верю. Мне кажется, что бывший президент все равно будет помогать левой части политической сцены, например, работать с молодыми политиками. Заявил лидер польской социал-демократической партии Марек Боровский. Нынешние выборы отличаются также тем, что в них приняли участие сотни тысяч поляков, которые работают или учатся за границей. По разным подсчетам, после вступления Польши в Европейский Союз, работать в страны Западной Европы, прежде всего в Великобританию, выехали от 1 до 2 миллионов поляков. В этот раз агитировать своих земляков в Англию ездили ведущие польские политики. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
У нас на линии прямого эфира заместитель главного редактора журнала «Новая Польша» Ежи Редлих в Варшаве. Господин Редлих, добрый вечер. Итоги выборов свидетельствуют о поражении политического курса братьев Качинских, один из которых был президентом, а второй возглавлял кабинет министров. Планы у Качинских были очень амбициозные. Как бы вы охарактеризовали те изменения, которые произошли в стране, в ее политической атмосфере за время их правления?
Первая странность – это этого положения в Польше, это то, что на высших постах были братья-близнецы. Правда, Ярослав Качинский после выборов 2005 года сказал, что он не станет никогда премьером, если его брат Лех станет президентом. Но уже через несколько месяцев это оказалось ложью. Он стал премьер-министром. Это был первый обман. Что касается их политики, я говорю их, потому что все-таки правят братья-близнецы, то одним из основных факторов, что касается внешней политики, это было недружелюбное отношение, а даже иногда борьба с Европейским Союзом. Создавались препоны дальнейшей интеграции Польши с Евросоюзом. В выступлениях утверждалось, что Евросоюз хочет ограничить суверенитет Польши, делалось ударение на разногласия интересов между Польшей и Евросоюзом, а не на сходство. Кроме того, ярко выражено было недружелюбное отношение к Германии, а также и к России. Что касается внутренней политики, то единственным, пожалуй, положительным фактором правления Ярослава Качинского было то, что он решительно выступил против коррупции в стране. Это нравилось его электорату, потому что нужно подчеркнуть, что его электорат – это в большой части люди, обиженные судьбой, отверженные, чувствующие себя чуть ли не изгоями. Но в этой борьбе при этом применялись недостойные приемы, провокации, инсинуации. Был создан климат всеобщей подозрительности и страха, натравливания друг на друга. Качинский и его команда особенно унижали интеллигенцию, юристов, врачей, писателей, пренебрежительно называли их образованцами. Когда проходил протест врачей, которые бастовали, власти, Качинский и его люди, угрожали, что возьмут врачей в солдаты. Правительство Качинского провозгласило новую так называемую ими Четвертую Республику, что на практике означало приобретение людьми его партии все новых и новых государственных институтов, судебных органов, общественных средств массовой информации. Они выступали против независимости судебных и прокурорских органов и, в частности, Конституционного суда. Проводимая ими люстрация, которая абсолютно необходима, но в их исполнении привела к тому, что многих уважаемых людей несправедливо осуждали. Я бы хотел тут сослаться на один из крупнейших в Польше моральных авторитетов. Я имею в виду профессора Владислава Бартошевского, бывшего узника Освенцима и коммунистической госбезопасности, историка и писателя, ну и бывшего в правом правительстве Бузыка министра иностранных дел. Он резко выступил против политики Качинских внутренней и внешней. Его и Дональд Туск благодарил после выборов за поддержку, которая во многом, что считает не только Дональд Туск, привела к таким результатам, каким она привела на самом деле.
Можно ли сказать, что вся польская интеллектуальная элита была настроена против власти Качинских, или ситуация более сложная, ведь у таких ярких консервативных политиков обычно бывают и яркие противники, но и не менее яркие сторонники, идеологически оформляющие их замыслы?
Конечно, не вся интеллигенция или слой интеллектуалов был против им. Но все-таки, я думаю, что значительная, большая часть, и причем таких людей, которые считаются по-настоящему интеллектуалами и которые влияют на общественное мнение в Польше. Это несомненно.
Как бы вы охарактеризовали взгляды лидера победившей партии «Гражданская платформа» Дональда Туска, который, вероятно, станет новым премьером? Каковы главные тезисы его предвыборной программы, программы его партии, и сможет ли он ужиться с президентом Качинским?
Во-первых, скажем, кто такой Дональд Туск, потому что его не очень-то знают. Это 50-летний историк по образованию, антикоммунист с юных лет, оппозиционер, создатель партии либералов, а потом гражданской платформы. одна характерная черта. Он кашуб, то есть представитель народности, обитающей Балтийское Приморье. По этой причине националисты и, главным образом, из рядов права и справедливости, в том числе, значит, они, но главным образом они, подвергают сомнению его польский патриотизм. Считают, что он тяготеет к немцам. Но это, конечно, неправда. И, как оказалось, это не помешало Туску на выборах завоевать первое место и победить Ярослава Качинского не в другом месте, а именно в столице Польши, Варшаве. Ну, а какова будет политика правительства Туска? Она будет праволиберальная, однако не лишена и социального уклона. Но прежде всего, я думаю, что эта политика обещает быть свободной от тех черт, за которые люди не возлюбили власть Качинских. То есть подозрительность, репрессии, унижение людей, провокации. Но править будет ему нелегко, потому что можно ожидать резкой оппозиции со стороны президента, который, между прочим, во всем слушается своего брата-близнеца. Президент может накладывать вето на законы, а по польской конституции президентское вето можно отклонить лишь большинством 3/5, то есть 60% депутатов. Ну, гражданская платформа, конечно, не набирает даже половины состава парламента, поэтому придется прибегать к коалициям. Наиболее вероятным коалициантом в правительстве будет немногочисленная, но важная крестьянская партия. Но в парламенте придется иногда искать союзников и среди левых и демократов.
Еже, вы уже упомянули, что отношения с Россией были в последние годы во время правления правительства Ярослава Качинского достаточно холодными. Изменятся ли они после того, как кабинет возглавит Дональд Туск?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что все-таки политика по отношению к России, очевидно, не сильно изменится, но она обещает быть более прагматичной, такой, которая не уделяет столько внимания, как при Качинских, историческим факторам, то есть так называемой, ну, можно сказать, пресловутой исторической политике. А как будет на самом деле, на практике, это мы увидим.
Спасибо. Я благодарю Ежи Редлиха, заместителя главного редактора журнала «Новая Польша», который выходит в Варшаве на русском языке. Добавлю к сказанному, что свою роль в победе партии Дональда Туска сыграло и предвыборное обращение бывшего президента страны, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы, который в письме к соотечественникам, размещенном в пятницу в интернете, отметил, что наступает переломный момент в польской истории и выразил надежду, что поляки на выборах в парламент прервут скверный спектакль последних 2 лет, когда к власти пришла партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Наполнит ли прилавки замораживание цен на продукты питания? Тему обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Киргизия сегодня осталась без парламента. Его распустил своим указом президент страны Курманбек Бакиев. В указе говорится, что причина распуска – кризис, вызванный непреодолимыми противоречиями между парламентом и Конституционным судом. Вчера в Киргизии прошел референдум по новой редакции Конституции, а также по кодексу о выборах. Центр избирком сообщил об участии более 80% избирателей. Предварительные итоги уже известны. Более 75% избирателей проголосовали за новую редакцию Конституции. Независимые наблюдатели считают эти данные завышенными и заявляют о фальсификациях. Окончательные итоги референдума ЦИК подведет 23 октября. Из Бишкека передает корреспондент «Свободы» Таракул Дауров.
Выступая сегодня по телевидению, президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 63 действующей Конституции страны, я принял решение по распуске нынешнего состава Жогорку Кенеши. Я неоднократно просил депутатов перенести акценты с политической борьбы на создание хорошей законодательной базы для развития страны. Однако, чаще всего Жогорку Кенеш выбирал другие приоритеты, считая для себя более важным борьбу за расширение собственных полномочий. Вмешательство в работу других ветвей власти приобрело массовый и порой недопустимый характер,
сказал президент Киргизии Курманбек Бакиев. О роспуске парламента Киргизии говорили уже давно, но такого поворота событий, кажется, никто не ожидал. После того, как Центризбирком страны сегодня огласил предварительные итоги вчерашнего голосования по Конституции, сразу несколько депутатов объявили о сложении своих депутатских мандатов. Еще через несколько минут стало известно о том, что президент Курманбек Бакиев подписал указ о роспуске парламента. Ответственный секретарь социал-демократической партии Киргизии Эдиль Байсалов говорит, что еще в прошлом году нужно было распустить парламент, поскольку нынешний созыв, считает Байсалов, нелегитимный. Кыргызский народ не будет горевать по поводу роспуска этого парламента. Все мы прекрасно знаем, каким путем он избирался. Путем больших денег и судебных разбирательств. Именно поэтому случилась народная революция. Теперь уже все мы должны готовиться к новым выборам. Говорил Эдиль Байсалов. Оппозиция же восприняла новость о роспуске парламента с недоумением. Один из лидеров партии Асаба Азимбек Бекназаров так прокомментировал решение президента.
Указ
президента противоречит Конституции, поэтому он незаконный. Со временем этому решению дадут определение как воспользование своим служебным положением. История этого покажет. Но сегодня, поскольку президент все же подписал указ, у нас не остается другого выбора, кроме как распуститься. Говорит один из оппозиционных лидеров Бекназаров. Как сообщил спикер парламента Марат Султанов, новые выборы пройдут по новой конституции, то есть в течение 60 дней. Новая конституция предусматривает выборы в парламент по партийным спискам. Тору Кудоров, Радио Свобода, Бишкек.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». 30-летие германской осени. Что сегодня думают немцы о террористах-красноармейцах? Российская печать обсуждает изгнание Сергея Шаргунова из стройки «Справедливой России». Выставка соцарта, возмутившая министра культуры, открылась в Париже. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода в Алтайском крае шестой день продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. От 7 до 10 человек погибли от отравления угарным газом на шахте заброшенного рудника в Бурятии. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», многие местные жители вручную нелегально добывают вольфрамовую руду. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», сотрудница иракской службы нашего радио. Бесследно исчезла ее машина, тело застреленного водителя нашли на улице. В Госдуму России внесен закон о наказании врачей за прерывание беременности без медицинских на то показаний. Турция испробует все дипломатические возможности, прежде чем прибегнет к силе против курдских боевиков в Северном Ираке, заявил турецкий министр иностранных дел Али Бабакан. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 10 ранены. Взрывы произошли в пассажирском автобусе в одном из районов иракской столицы. В секторе Газа взорвался автомобиль с боевиками группировки «Хамас». Трое ранены. Судя по всему, машина подорвалась на придорожной мине. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила антисемитские высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко. На парламентских выборах в Польше, по предварительным данным, лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа». Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о роспуске парламента. В Бахрейне на американской военно-морской базе произошло чрезвычайное происшествие. Моряк застрелил двух женщин-военнослужащих и сам получил тяжелое ранение. Обстоятельства происшествия выясняются. В Китае при пожаре на подпольной фабрике по производству обуви погибли по меньшей мере 36 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. 16 октября российская газета опубликовала письмо президенту Путину, подписанное Зурабом Церетели, Никитой Михалковым, вице-президентом Российской академии художеств Таиром Салаховым и ее ректором Альбертом Чаркиным. Авторы письма, не вдаваясь в юридические тонкости, просили Путина остаться на своем посту на следующий срок. Хотя под письмом стоят всего 4 подписи, указывается, что она направлена от имени всех представителей творческих профессий в России. Завершается документ так. «Мы надеемся, что вы учтете мнение десятков тысяч художников и деятелей отечественной культуры и искусства о необходимости вашего пребывания и после 2008 года на посту главы российского государства. России необходим ваш талант государственного деятеля, ваша политическая мудрость. Очень просим вас, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, принять во внимание наши надежды на ваш положительное решение». Несколько дней представители творческих профессий, от имени которых было направлено это письмо, молчали. Затем в интернете появились контрписьма все в ту же российскую газету. Их авторы выражают недоумение тем, что Владимиру Путину предлагают, нарушив Конституцию, остаться на третий срок от их имени, но без их ведома. Одним из первых направил письмо протеста литератор и журналист Денис Драгунский. Вот как он объяснил свое решение в беседе с корреспондентом «Свободы» Никитой Татарским.
Во-первых, то, что от имени всех представителей творческих профессий. Я как бы думаю, что я являюсь представителем творческой профессии. Не знаю, насколько я творец, большой буквы. Но у меня творческая профессия. Литератор. Когда-то занимался драматургией. Сейчас я журналист. Так что я представитель творческой профессии. Я не уполномачивал этих господ, чтобы они, так сказать, от моего имени делали какого бы то ни было заявления. Дело даже не в содержании этих заявлений. Даже если бы это заявление было бы демократическим, каким-нибудь прогрессивным, замечательным, все равно. Это первое. Второе, мне совершенно не нравится провокационный, так сказать, тон и стиль этого заявления. Потому что эти люди призывают президента, законно избранного нашего легитимного президента, нарушить Конституцию. Президент отбивается от этих предложений, что называется, руками и ногами. Просто я вообще диву даюсь, как ему вообще хватает сил удержаться просто от какой-то грубых слов по адресу тех людей, которые его призывают нарушить Конституцию. А они все равно продолжают. И это мне очень не нравится, что они выступают с такими политически провокационными заявлениями. Наконец, мне не нравится то, что эти люди на самом деле демонстрируют свою глубокую какую-то, я бы сказал, ненависть к живому человеку, которым является Владимир Владимирович Путин. Потому что такое страстное и публичное объяснение в любви, вам может об этом сказать любой психолог, есть не что иное, как проявление глубокой, страстной, неудержимой ненависти. Когда при мне так страстно ненавидят живого человека, так вот до желания его съесть живьем, мне это неприятно. У меня от этого, так сказать, мороз по коже. И, наконец, четвертое, это уже как бы юмористическая ситуация. Эти люди совершенно не задумываются, не способны к элементарной логике. Они не задумываются о том, что через там полгода какой-то президент, новый законно избранный президент, ну, предположим, господин Зубков. Я ничего не имею против господина Зубкова и вполне, так сказать, как бы готов, так сказать, видеть его законным президентом России. Чтобы потом этот законно избранный президент Зубков совершенно, так сказать, абсолютно по-человечески скажет, ну, а вот эти вот ребятки, которые так не хотели, чтобы я был президентом, какие они неприятные люди все-таки. Ведь они же не хотели Зубкова. И эти люди, которых мы считаем лукавыми царедворцами, на самом деле очень примитивные ребята. Это смешно.
Денис Викторович, ну, как вы считаете, насколько искренне вот эти люди в своем письме, Михаил Галстин?
Они искренне настолько, насколько искренна любовь и ненависть у людей низкого уровня эмоционального развития. Насколько искренен человек, который кричит «ненавижу» и кому-то лезет, старается выцарапать глаза. Конечно, искренен. А сколько искренне человек, который пытается изнасиловать какую-то, так сказать, девушку, щеножки в белых колготках, ему понравились, вот он не может сдержаться. Он бросается и валит на нее, целует и бьет одновременно. Он искренен?
Вслед за письмом Дениса Драгунского появились и другие подобные обращения. Организаторы акции в интернете назвали ее флешмобом мастеров культуры. Вот как сценарист и писатель Олег Козырев объясняет свое решение примкнуть к этой акции.
Быть вписанным в число тех людей, которые готовы стоять на задних лапках перед каждым действием действующей власти, я не хочу. И мне кажется, что возмущение вызвало и у меня, и у, ну, я так понимаю, каких-то там коллег моих в большей степени то, что нас вот в эту когорту встраивают без нашего разрешения. Может быть, кто-то и готов был бы поддержать Владимира Путина, но он бы хотел это сделать сам. Но я так понимаю, что все-таки большинство людей из тех, кто возмутился этим действием, этим письмом, они все-таки, конечно, хотели бы свой голос высказать в пользу другого какого-то мнения, нежели в пользу Владимира, за Владимира Путина. Во-первых, само письмо мне попалось как раз вот на третий день на глаза, то есть так получилось, что я не видел его раньше, и в то же мгновение, как я его прочитал, у меня пошла какая-то волна внутри, в сердце, и я захотел просто сказать, что я лично с этим не согласен. Моего имени в этом списке, в этом письме нет. И прежде всего это был какой-то шаг мой личный. Я просто не хотел, может быть, такой слишком демонстративности. Мне просто хотелось сказать, что вот конкретно я, Олег Козырев, не подписываюсь под этим письмом. И это неправда, что я в числе вот всех этих там деятелей России якобы за третий срок Владимира Путина. Нет, конкретно я, Олег Козырев, против этого. Более того, я был бы счастлив, если бы был у нас какой-то другой совершенно президент, совершенно другим курсом по отношению к стране.
В основном авторы писем в российскую газету протестуют против того, что Церетели, Михалков, Салахов и Чаркин предлагают Владимиру Путину нарушить Конституцию. Петербургский артист Алексей Девотченко написал куда более резкое и пространное письмо. Он считает, что главная проблема вовсе не в нарушении закона.
Они пишут о том, что мы высоко ценим ваши огромные достижения во всех сферах жизни России, и то, что благодаря вашей мудрой политике была достигнута социальная стабильность и необычайно повысился авторитет нашей Родины. И тут я, так сказать, пишу, что речь, видимо, идет об уничтожении всех демократических институтов в стране, разгроме малого бизнеса, частного предпринимательства, введении геббельсовской цензуры в СМИ, преследовании инакомыслия, возрождении карательной психиатрии, избиении граждан, осмеливающихся открыто выступать против произвола полицейского государства и надвигающегося фашизма. А что касается повышения авторитета нашей Родины, то тут уж спору не получится. После убийства Политковской и Литвиненко и травли английского посла в Москве, пронацистски настроенной около кремлевской молодежи и оргий наших у эстонского посольства, авторитет нашей великой Родины высок как никогда. А если к этому добавить оголтелую антикавказскую истерию ежедневно вешающихся и стреляющихся солдат российской армии, убийство инородцев, принявших массовый, похоже, уже необратимый характер, то степень авторитета нашей державы становится уже просто фантастической. И там дальше напишут, это остро чувствует художественная молодежь, которая часто оказывается в авангарде всей российской молодежи и так далее и тому подобное. Вот, кстати, молодежи мне недавно довелось побывать на съемках в Калужской области, в довольно большом городе, 1050 человек. Так вот, тамошняя молодежь вообще не знает, что такое смотреть кино на экране. Два дома культуры уже давно переданы под более важные нужды. Местные знати, а телеканалов там всего два, и нет смысла говорить, каких именно.
Вы упомянули, что собираются письма в российскую газету, в живом журнале, в других блогах. Но я обратил внимание, что главный пафос большинства составителей этих писем то, что призыв Церетели и Михалкова как бы противоречит закону. Если Путин останется на третий срок, это неконституционно. Насколько я понимаю, вас не это в первую очередь волнует.
Вы знаете, говорить в нашей стране о Конституции, это, по-моему, пустая трата времени, потому что наша Конституция, она не соблюдается ни в одном из своих пунктов. Ну, по крайней мере, скажем, начиная с 30 по 33 статьи Конституции, она не соблюдается. То есть право, так сказать, шествия, право выражения протеста, она не соблюдается. И все мы видели все это на маршах несогласных, все эти избиения и весь этот ужас, который творился. Поэтому нет, пафоса у меня никакого нет по поводу конституционности, неконституционности. У меня пафос только один. Пафос не надо обращаться от имени всех людей. Вы не имеете на это никакого права. Если бы, так сказать, они обратились от своего имени конкретно, от Церетели, от Салахова, от Михалкова. Вот мы, вот четверо, мы хотим. Ради Бога, сколько угодно. Каждый вправе выражать свое мнение. Каждый вправе, так сказать, просить любимого вождя остаться. Но говорить от имени всех и по поручению всех. Я, например, такого поручения не давал этим господам.
Артист Алексей Девотченко. После того, как в редакцию российской газеты посыпались возмущенные письма, один из авторов послания Владимиру Путину, ректор Академии художеств Альберт Чаркин, сказал, что не видит в призыве к президенту никакого нарушения закона. «Это всего лишь просьба», — сказал Чаркин, — «и она ничего не означает. Мало ли чего мы просим. Может, попросим Путина в космос полететь».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Время свободы 22 октября, итоговый выпуск. В прошедшие выходные по многим немецким теле- и радиоканалам шли передачи, а в газетах и журналах вышли статьи, посвященные событиям 30-летней давности, так называемой немецкой осени, когда террористы второго поколения РАФ, фракции Красной Армии, как называла себя эта организация, попытались шантажом заставить государство выпустить из тюрем 11 своих соратников, в том числе основателей этой левоэкстремистской террористической организации Андреаса Баадера и Гудрун Энслин. 5 сентября 1977 года террористам в Кёльне удалось похитить председателя Союза немецких работодателей Ханса Мартина Шляера. Его водители, трое телохранителей были убиты. О дальнейшем развитии событий этих полутора месяцев и об оценках происшедшего тогда и сейчас теми, кто пережил немецкую осень, рассказывает корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Актуальность темы сегодня в попытках ответить на вопрос, как далеко может позволить себе заходить правовое государство в борьбе с террористической угрозой, не теряет ли правовое государство при некоторых действиях право называться таковым. Напомню, что 30 лет назад помощь террористам РАФ пытались оказать также и 4 палестинских террориста, захватившие 13 октября 1977 года и удерживавшие в течение нескольких дней немецкий самолет с 89 пассажирами на борту. Узнав об успешном штурме самолета в Могадишо и освобождении заложников, трое лидеров РАФ в ночь на 19 октября 1977 года в тюрьме покончили жизнь самоубийством. Точку в этой истории поставило следующее сообщение того же дня. Во французском городе Мюльхаузене Ханса Мартина Шляера нашли убитым в багажнике припаркованной машины. На вопрос, перешло ли границы закона само государство 30 лет назад, в течение десятилетий представители расколовшегося тогда общества давали противоположные ответы. Об этом рассуждали в прошедшие дни немецкие юристы. В частности, Александр Прехтель, 30 лет назад представитель по связям с общественностью генерального прокурора Курта Ребмана, и Клаус Эшен, впоследствии член Конституционного суда Германии, а в период с 1969 по 1979 год основатель и член так называемого социалистического коллектива адвокатов, адвокатов, защищавших на процессах террористов РАФ. Какие чувства испытывали они в период немецкой осени? Александр Прехтель.
Андрей.
Бессильное бешенство, не знать в определенных ситуациях, не понимать, что можно и нужно делать, чувство беспомощности. Но, с другой стороны, и огромную ответственность, так как было понятно, что нельзя отвечать неадекватно, чрезмерно. Клаус Эшен. Я чувствовал ужас и сомнение в том, не являлась ли циничная моя деятельность в качестве адвоката обвиненных и осужденных представителей РАФ на фоне происходивших событий. И все же была ли реакция государства тогда адекватной? Александр Прехтель. Я не думаю, что государство тогда потеряло голову. Искушение было велико, и нашлись бы хорошие аргументы в защиту чрезвычайных действий, которые, к счастью, не были совершены. Можно дискутировать по поводу конкретностей, но я убежден, что в этой ситуации это не было чрезмерным реагированием. Клаус Эшен. Я думал тогда, что в рекордном рекордно короткие сроки принятый закон, запрещающий находящимся в тюрьме террористам общаться между собой и с их адвокатами, был все же нарушением, чрезмерным реагированием, если рассматривать его закон с точки зрения конституционных предписаний по организации судебных процессов. Но теперь я думаю, что захват самолета и невыразимое страдание пассажиров позволяют, если и считать тогдашнюю реакцию государства чрезмерной, то все же по меньшей мере позволяют понять, почему была такая реакция. Я не могу сказать, какие другие инструменты могли бы быть использованы, чтобы лучше владеть тогдашней трагической ситуацией. Позднее немецкой общественности стало известно, что кроме принятого тогда решения, запрещавшего адвокатам защищать более чем одного из арестованных террористов, были введены и ограничения на распространение информации прессой, радио и телевидением, были санкционированы незаконные прослушивания телефонов, слежка за определенными группами людей и так далее. Кроме этого, был принят параграф 34 в Уголовном кодексе, который, по сути дела, давал право власти на действия, соответствующие чрезвычайному положению. Говорит Александр Прехтель. Ситуации, для действий, при которых необходим параграф 34, могут возникать и будут возникать. Есть различные новые методы и техники, и я говорю сегодня, что они должны применяться. Техника не должна быть на вооружении только одной стороны, преступной, поэтому я нахожу нормальным использование тестов ДНК в том же объеме, каком 100 лет назад использовались отпечатки пальцев. Однако и 30 лет назад были политики, которые говорили, что параграф 34 – это, по сути дела, прикрытие нарушения Конституции. Говорит Клаус Эшен. Я и сегодня так считаю, но это ничего не меняет, так как всегда будут ситуации, в которых человек обречен реагировать неправильно или неудачно. И тогда приходится выбирать, какая из неудачных реакций та, что, возможно, не только принесет наименьший ущерб, но и наибольшую пользу. Возвращаясь к самим событиям немецкой осени, я хотел бы напомнить, что само это понятие возникло от фильма-коллажа «Германия осенью», вышедшего на экраны в 1978 году по свежим следам. Его сняли и смонтировали 11 режиссеров группы «Новое немецкое кино», среди которых были в частности Райнер Вернер Фассбиндер, Фолькер Шлендорф и Александр Клюге. В недавнем интервью газете «Тагесшпигель» о заглавленном «Зверство должно прекратиться» Александр Клюге на вопрос, какая самая яркая картина немецкой осени остается в его памяти, сказал, цитата, «Меня лично более всего задевает, когда я сегодня об этом думаю, съемка Ханса Мартина Шляера, когда он сидит с плакатиком «Пленник РАФ» в какой-то квартире в Эрдштадте, квартире почти найденной полиции. Она была, собственно говоря, вычислена, но сообщение об этом было потеряно при пересылке из Центрального полицейского ведомства в земельное. Это весьма типично, что на стыке двух организаций какие-то сведения пропадают, но в этом случае ценой за эту пропажу стала смерть человека». На вопрос о самых ярких воспоминаниях во время съемок Александр Клюге сказал, цитата, «Похороны трех террористов на Штутгартском кладбище, и за два дня до того государственные похороны Шляера с реквиемом в Штутгартском соборе, где канцлер Шмидт сидит между вдовой и детьми Шляера, как бы разделяя их». Еще один фрагмент из интервью Кристиана Шрёдера с Александром Клюге для газеты «Тагесшпигель». «Похороны Баадера, Энстин и Распе выглядят как хэппининг хиппи под наблюдением полиции». Александр Клюге. Присутствие государства символизировали лошади полицейских, видимые сквозь деревья. Театрально, хотя все знали, что это реальность. Это воспоминание ведет меня к историческим и мифологическим следам. Это ведь было предметом споров, должны ли вообще террористы быть нормально похоронены. Но бургомистр Штутгарта Манфред Роммель принял такое решение. В фильме мы видим его ребенком на похоронах отца, генерала-фельдмаршала Роммеля. Это фальшивая церемония, так как нацисты заставили Роммеля принять яд, ибо он знал о заговоре 20 июля против Гитлера. Вермахт отдает военные почести самоубийце. Это Шекспир. И посреди этого театра ребенок Манфред Роммель. Тогда становится более понятным, почему 35 лет спустя он скажет «Со смертью прекращается вражда». Шлендорф снимал эту сцену до полного расхода людей и засыпания могил. Последние кадры показывают женщину-хиппи, уходящую под гимн Джоан Баэс «Here's to you», посвященный казненным анархистам Сакко и Ванцетти. Последний вопрос из интервью Кристиана Шрёдера с Александром Клюге для газеты «Тагесшпигель». Фолькер Шлёндорф выразил в эти дни надежду, что после 30-летия немецкой осени он никогда уже больше не должен будет говорить об РАФ. Разделяете ли вы его мнение? Александр Клюге. У фильма есть эпиграф. На определенной стадии озверения уже не важно, кто был его причиной. Оно просто должно прекратиться. Так сказала в начале 1945 года жена домоуправа в доме моего отца, мать пятерых детей. Вскоре после этого полгорода было уничтожено бомбами. Именно эта женщина когда-то рассказала мне, ребенку, мою первую сказку.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Париже открылась нашумевшая выставка «Соцарт. Политическое искусство в России 72-го года до наших дней», которую министр культуры Соколов назвал «позором страны». На вернисаже в галерее «Maison Rouge» побывала корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
В России, да и во Франции, открытию выставки «Соцарт» предшествовал большой скандал. Как известно, министр культуры России вообще был против идеи проведения такой экспозиции в Париже, утверждая, что она будет позором для страны. В результате с выставки были сняты 17 работ, что французская пресса сочла проявлением грубой цензуры. Чем объясняется сопротивление российского Минкульта, не желающего показывать французской публике то, что беспрепятственно выставлялось в Москве? Говорит Анастасия Старовойтова, директор Парижской галереи современного искусства «Дракон».
Реакцию чиновников можно понять по-человечески, ссоры из избы не выносить и так далее. Конечно, довольно специфические работы. Наверное, они боятся ударить в грязь лицом перед западной публикой. Мы хотим, чтобы наше искусство было, так же, как и наш спорт, самым лучшим, самым первым и так далее. Поэтому работы типа целующихся милиционеров или смешной образ Путина, представленный в произведениях современных художников, это критика, критика и сарказм, и издевательство над пороками современного общества, и вообще просто над обществом, над какими-то его глупыми проявлениями, естественно, может быть порочащей, но как бы при очень авторитарном сознании.
Существует ли у российского современного искусства, важной частью которого является соцарт, своя специфика?
Безусловно, наше искусство выделяется, отличается от западного современного искусства как раз своей направленностью политической, своим сарказмом.
Это была Анастасия Старовойтова, директор одной из парижских галерей современного искусства, присутствовавшая на открытии выставки «Соцарт» в парижском выставочном зале «Maison Rouge». Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские газеты сегодня комментируют исключение писателя Сергея Шургунова из предвыборного списка партии «Справедливая Россия», в котором он занимал третью строчку. Обзор публикации на эту тему подготовил Олег Кусов.
Решение руководства «Справедливой России» сократить первую тройку предвыборного списка, исключив из него Сергея Шаргунова, обнародовал секретарь президиума партии Александр Бабаков, пишет газета «Коммерсант». «Шаргунов не справился с ответственностью, возложенной на него партией», объяснил господин Бабаков. Однако в окружении Сергея Миронова называют другие причины увольнения молодого кандидата. Как ранее сообщал «Коммерсант», решение включить господина Шаргунова в тройку стало неожиданностью для многих партийцев и вызвало недовольство части президиума. Так изначально предполагалось, что место в тройке займет сам господин Бабаков. По мнению же члена партии «Справедливая Россия» Алексея Митрофанова, свою роль сыграло информационное давление, которое оказывалось на руководство партии в отношении Сергея Шаргунова. Ему припомнили все, от юношеских книг до выступлений на митингах, отмечает газета «Коммерсант». Как заявил Сергей Шаргунов газете «Известия», официально из партии он пока не вышел. Вместе с ним со «Справедливой Россией» распрощается и молодежное движение «Ура», которое возглавляет сам Шаргунов. Теперь эсеров на выборы должны повести лидер партии Сергей Миронов и бывшая коммунистка Светлана Горячева. Она была исключена из Компартии несколько лет назад вместе с Геннадием Селезневым. Накануне на сайте издания «Газета» была опубликована информация о том, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов угрожал физической расправой Сергею Шаргунову. Об этом заявил сам Шаргунов. По его словам, в последнее время он испытывал серьезное давление, в том числе были угрозы физической расправы и тюремного заключения. Кроме того, по словам Шаргунова, ему предлагали крупную сумму денег за то, чтобы он добровольно вышел из избирательного списка, говорится в информации на сайте издания газеты. В интервью «Независимой газете» Сергей Шаргунов уточнил, что сумма, которую ему пообещали за выход из первой тройки партии, была большой, с 6 нулями. Сергей Шаргунов отметил, что у него есть ощущение, что выборы все больше напоминают профанацию.
Обзор печати подготовил Олег Кусов. Избрание губернатора в одном из 50 штатов США не часто становится общенациональным событием. Таким событием стало избрание Арнольда Шварценеггера губернатором Калифорнии. Теперь вся Америка заговорила о новоизбранном губернаторе штата Луизиана. Жители штата проголосовали за конгрессмена-республиканца, 36-летнего Бобби Джиндала. Он стал самым молодым губернатором в США и вторым самым молодым за всю историю Америки. Он первый небелый губернатор этого штата и, будучи сыном иммигрантов из Индии, первый в истории США губернатор южноазиатского происхождения. Бобби Джиндал, человек дня Радио Свобода, 22 октября. Его представляет Ян Моллер, журналист из Нового Орлеана.
Ему всего 36, но его знают в Луизиане давно, и он не новичок в политике. В штате его называют вундеркиндом. Когда он 24-летним возглавил департамент здравоохранения, под его началом оказались все больницы и медицинские центры штата, а сам департамент был без денег. Затем он возглавлял в Вашингтоне комиссию по медицинскому страхованию пожилых людей, Medicare, и всюду был на своем месте. Кстати, он и на прошлых губернаторских выборах был очень близок к победе. Он сам о себе сказал: «Мои мама и папа приехали в эту страну в поисках американской мечты, и они нашли эту мечту вполне осуществимой здесь, в Луизиане». От других политиков он отличается тем, что он, так сказать, технократ. Владея типично политическим красноречием, если не сказать демагогией, он умеет решать проблемы. Он может ставить себя выше чисто партийных и политических интересов. И в избирательной кампании выставлял себя не республиканцем, а представителем всего народа Луизианы. По убеждениям, он социальный консерватор, выступающий за преподавание в общественных школах теории божественного происхождения жизни. С одной стороны, его избрание — это победа, но с другой, он получил в наследство полный развал экономики, анархию, коррупцию, с которой он обещал эффективно бороться. Штат Луизиана давно считается самым коррумпированным в Америке, с высоким уровнем преступности, с плохим положением и в здравоохранении, и в образовании. За 4 года вряд ли возможно все это исправить, но губернатор, надо надеяться, сможет опереться и на законодателей штата, половина которых тоже новые люди. Так что к власти пришло, можно сказать, новое поколение, которое искренне хочет восстановить штат, до сих пор не оправившийся после урагана Катрина. Возможно, у штата на этот раз появился шанс.
Человека дня Радио Свобода представлял журналист Ян Моллер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.